выпуск «Поверх барьеров» на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Последний бастард Коминтерна. Так назвал свою беседу о поэтах и диссидентах литературовед Захар Ишов. Его собеседник – знаменитая фигура в истории современной Польши, один из лидеров «Солидарности», главный редактор газеты «Выборчий» Адам Михник. Из-за технического несовершенства записи я позволю себе прочесть ответы пана Михника. Ведущий интервью Захар Ишов – сотрудник Института русских и евразийских исследований Упсальского университета в Швеции. Он автор вышедшей в этом году книги «Бродский по-английски». Слово Захару Ишову.
Спасибо большое за приглашение. Ведь до недавнего времени я занимался в основном проблемами поэтического перевода. И в прошлый раз вы меня приглашали обсуждать мою книгу «Бродский in English», о том, как Бродский переводил свои стихи на английский. Но в процессе работы над этой книгой я обнаружил некий парадокс. Ведь Бродский все время утверждал, что его стихи находятся вне политики, что сам он аполитичен, что он не антисоветский, не советский, а асоветский. Но при этом в СССР он подвергался сам что ни на есть политическим преследованиям. Аресты, тюрьмы, показательный процесс, ссылка, изгнание. Значит, власть видела для себя угрозу в его аполитических стихах. И другой пример – это Наталья Горбаневская, известная больше как диссидент, участница легендарной демонстрации на Красной площади в 1968 году против ввода советских войск в Чехословакию. Но друзья Горбаневской утверждают, что ее поэзия и диссидентская деятельность находились в какой-то диалектической связи. И вот этот клубок мне захотелось распутать, понять, где тут связь между поэзией и сопротивлением во время советской диктатуры. Так что сейчас я работаю над новым проектом. Я получил грант от шведского исследовательского сообщества и рабочее название «Опасные поэты. Поэзия как форма сопротивления. Горбаневский и Бродский». А в Йельском университете, где находится архив Бродского, я изучал его творчество, мне посчастливилось работать под руководством Томаса Венслова. И Томас Венслов, кроме того, что он, наверное, самый крупный из ныне живущих поэтов в Литве, он еще и прекрасный знаток русской поэзии, встречался с Ахматовой, Пастернаком, дружил как с Горбаневской, так и с Бродским, знает тысячи строк русской поэзии, Мандельштама, Цветаева. Кстати, стихи Горбаневской я впервые услышал от него, знаменитое стихотворение «Послушай, Барток, что ты сочинил». Но мало кто знает, что Венслов, к тому же, наполовину поляк по матери, свободно владеет польским языком и был, как я сейчас понимаю, таким посредником между Горбаневской и Бродским и польскими поэтами и диссидентами. И вот от него, от Томаса Венслова, я почерпнул массу бесценных сведений об обширных польских связях Бродского и Горбаневской, их участии и поддержке в польской солидарности. Так что польская линия, которая была параллельной в моем исследовании, теперь заняла чуть ли не основное место. Я погрузился, как и мои герои, в польские дела. И за последний год уже побывал 3 раза в Польше, брал интервью у их друзей. И в июне побывал в Варшаве, где мне удалось поговорить с Адамом Михником, бывшим польским диссидентом, историком, журналистом, одним из лидеров движения «Солидарность», создателем и главным редактором газеты «Выборча», одного из самых влиятельных издательств независимой Польши. Михника больше всего знают как лидера польской оппозиции, позже как советника Леха Валенцы, участника «Круглого стола» о проведении свободных выборов в стране в 1989 году. Гораздо меньше его знают как эссеиста, автора блестящих статей о польской и русской поэзии, как ценителя поэзии, друга как польских, так и русских поэтов. Михник очень близко дружил с Окуджавой, был приятелем на какое-то время Натальи Горбаневской, а также провел очень обширное и важное интервью с Иосифом Бродским в 1995 году в Нью-Йорке. Все это сделало его для меня идеальным собеседником, чтобы поговорить на непростые и спорные темы. Здравствуйте, пан Адам. Я хотел задать вам несколько вопросов о роли поэзии в политике, как во время коммунистической диктатуры, так и сегодня. А вторая смежная тема, которая меня живо интересует, это Польша и Россия, то беспрецедентное сближение между польскими и русскими поэтами и диссидентами во время Холодной войны.
Но не такое беспрецедентное был Герцен в XIX веке.
Ну, Герцен был совсем один, и после его выступления в 1863 году в пользу польской оппозиции закрылся колокол. У него не осталось подписчиков. А вот когда Владимир Максимов приехал в Париж в 1974 году, Солженицын сказал ему: «Идите к Еже Гедройцу в культуру, он вас научит, как издавать журнал». То есть сотрудничество было уже на другом уровне. И Горбаневская, и Бродский, их связи с Польшей были очень сильные.
И другие были тоже: Окуджава, Самойлов, Слуцкий.
Именно. Я где-то читал, что Яцек Куронь и Кароль Модзелевский перед тем, как отправить свое знаменитое письмо в ЦК Компартии Польши в 1964 году, показывали его Окуджаве, так как для них был важен авторитет поэта.
Этого разговора я не знаю, но знаю, что есть такое стихотворение «Мастер Гриша», которое посвящено Каролю и Яцеку. И есть такое уже после падения диктатуры стихотворение «Дети варшавского протеста». Там Окуджава пишет о Ворошильском и о Куроне.
Я нашел в вашем сборнике очень длинное эссе о Збигневе Херберте.
Я его писал в тюрьме.
Значит, в тюрьме Херберт был для вас важен.
И Херберт, и Милош, и Ворошильский, и Баранчик, и Крыницкий, и Загаевский, и Эва Липска. И классики тоже, и Мицкевич, и Словацкий, и Норвит. Но я не специалист по поэзии.
Я понимаю, но мы как раз говорим о том, что поэзия имела политическое значение в то время.
Для меня имела.
Ну, не только для вас. Вы в одном эссе пишете, например, про три чуда, произошедших к 1980 году в Польше. Чудо номер один – движение «Солидарность». Чудо номер два – папа римский поляк. И чудо номер три – Нобелевская премия Чеславу Милошу. Выходит, значение поэта, например, Милоша, соразмерно роли уникального политического движения, а заодно и престижу, связанному с выбором поляка в качестве главы Римской католической церкви.
Это правда, но не только то, что он поэт, но также, что он был проклятый поэт. До Нобелевской премии его имени даже нельзя было называть, нельзя было цитировать. Его фамилии не было в энциклопедии. Все его книги выбросили из библиотек.
Потому что он написал «The Captive Mind» – «Зневоленный умысел», по-русски «Порабощенный разум».
Потому что он написал «Умысел», но также и потому, что он ушел на Запад. Потому что он прервал связь с коммунистической Польшей. Гениальный писатель, гениальный поэт.
Да я и сам, правду сказать, нахожусь под большим влиянием Милоша, его поэзии и прозы, и его истории польской литературы. Это для меня очень важная книга.
Да, это очень интересно.
Сейчас в контексте войны в Украине после российского полномасштабного вторжения очень сильно муссируется тема, что русские рабы, что они не сопротивляются.
Нет, это русофобский дискурс.
Но сейчас я как раз для себя открываю, что для вашего поколения именно русские поэты и диссиденты давали пример сопротивления.
Конечно, это был язык свободы. Мандельштам, Ахматова, Пастернак.
Шаламов и так далее.
Ну, Шаламов – это не поэт, но его свидетельство лагерное. Ну и, конечно, Исаевич, Александр Исаевич Солженицын.
При всех его.
Да, при всех его. То, что он сделал, это было невероятно.
Вы с ним встречались, с Солженицыным?
Никогда. Я хотел с ним познакомиться, но, наверное, он думал, что я от другой обезьяны произошел, и встречаться не захотел.
От еврейской обезьяны?
От еврейской или либеральной, как хотите.
Хорошо. Завтра я иду брать интервью у Барбары Торунчик. Когда 13 декабря 1981 года в Польше ввели военное положение, она находилась в Америке, была в растерянности, паковала чемоданы в слезах и собиралась ехать домой в Польшу, садиться в тюрьму, где вы уже к тому времени находились. Тогда Томас Венслоу повез ее к Бродскому, и тот ее убедил никуда не ехать, а остаться на Западе и создать вместо этого литературный мигрантский журнал «Зашиты литератские». Литературные тетради или литературные листки. Я вот цитирую Венслову. «Тарунчик хотел вернуться в Польшу, где бы ее обязательно посадили в тюрьму. Нам с Бродским необходимо было ее переубедить, что этого делать не стоит, а лучше поехать в Париж и основать литературный журнал», вспоминает Томас Венслова.
Томас был прав.
Вот. Отсюда тогда мой вопрос. Как объяснить сегодня людям, почему адекватным ответом на введение военного положения в стране стало создание элитарного литературного журнала, который печатал поэзию и литературную критику и не имел явной политической окраски?
Знаете, но Мицкевич тоже не участвовал в ноябрьском восстании, а писал свои стихотворения, пьесы. А без Мицкевича нет польской литературы, это очевидно. Что касается России, то тут то же самое. Великий ответ на эпоху Победоносцева – это была литература. Много разных писателей. В этом смысле мы не можем понять трагедию современной России без контекста, что, во-первых, надо было уничтожить русское гражданское общество. И одной из его составляющих – это была литература. Теперь эти писатели уже запрещены, выброшены из страны. Хорошие писатели – Сорокин, Ерофеев, Акунин, Улицкая.
Но тогда еще это было связано, как мне кажется, с ролью тоталитарной идеологии, с тем, что описывал Вацлав Гавел в своем эссе «Сила бессильных». Я читал книгу ваших диалогов с Гавелом, изданную Эльжбетой Матыней.
Я с ним дружил, это правда. Мы встречались на границе много раз.
Но в Чехословакии было меньше свободы после 68 года, правда, чем в Польше?
Конечно, было меньше. У нас диссидентское движение было сильнее, чем в Чехословакии. Кроме того, у Гавела не было такого интереса к России, как у меня. Он был стопроцентный западноевропеец.
А вас за ваш интерес к России не ругали?
Еще как ругали. Много раз.
Сейчас многие говорят, что во всем виновата имперская русская культура и литература. Оксана Забушко об этом написала статью.
Да, но это абсурд, что не надо печатать Булгакова, Чехова. Это абсурд, просто абсурд. Это как если бы во время Гитлера говорили, что не надо печатать Гёте, или Гейне, или Шиллера, или Томаса Мана. Это стопроцентный абсурд. Против этого мы выступаем и печатаем очень часто русских писателей и философов в газете «Выборча». Мы публиковали Шендеровича и Орлова, и Навального. Мы к этому относимся совсем по-другому. Если коротко сказать, я в этом смысле последний бастард Коминтерна против национализма. Такой антисоветский, антипутинский Коминтерн.
Антипутинский Коминтерн. Ну, для еврея это, в общем-то, наверное, естественно.
Да, но в то же время я не люблю Нетаньяху.
По поводу Нетаньяху я слушал недавно одно из поздних интервью Владимира Буковского, где он рассказывал, как он учил Нетаньяху, как посылать американского президента на три буквы. Тогда президентом был еще Обама. И тут мы видим проявление очень русской черты со стороны Буковского. Или-или. А ваша главная черта, как мне кажется, это диалог.
И-и. Не или-или. Нет, но я до сих пор думаю, что книга Буковского «И возвращается ветер» – это гениальная книга. Но потом он немножко сошел с ума. Я потом его уже перестал понимать. На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Последний бастард Коминтерна». С Адамом Михником беседует литературовед Захар Ишуф.
Ну, здесь, как мне кажется, скрывается коренной вопрос, который возникает в вашем интервью с Бродским. Потому что Бродский, как и многие советские диссиденты, считал, что есть разница между Россией и Советским Союзом, и что самая большая проблема – это коммунизм.
В какой-то мере это правда. Но, с другой стороны, Советский Союз – это был такой мутант Российской империи. И если Буковский еще по-разному мог на это смотреть, то Солженицын абсолютно это отрицал.
Солженицын это отрицал, и Бродский тоже отрицал. Например, в том интервью, которое он вам дал в январе 95 года.
Нет, Бродский это сложнее, и не случайно, что Солженицын критиковал Бродского.
А какова вообще история этого вашего интервью с Бродским?
Я был тогда в Америке, я позвонил, мы были знакомы, я познакомился с Бродским через Милоша. Ну, Бродский это был гениальный поэт, гениальный эссеист, но он не был политик, и он не понимал политики. Его полемика с Гавелом ужасна. Эта идея, что во всех гостиницах мира должны были лежать стихи поэтов. Почему бы и нет? Но как политическая программа.
Звучит как утопия, правда?
На 100%. Да, ну и то, что Бродский не любил чехов. Он их не понимал, не знал и не уважал.
Его полемика с Кундерой, например.
Именно. Между Гавелом и Кундерой тоже была полемика. Было разное, но все же это было по-другому. Я много думал о Бродском. Самое большое счастье в моей жизни и успех, когда меня пригласили с докладом в музей Ахматовой в Петербурге. Полный зал был. Это было в августе. Это было уже после Майдана, но до полномасштабного вторжения в Украину. И меня спросили, что сказал бы Бродский сегодня на тему Украины? Это очень сложный вопрос, потому что есть это его страшное стихотворение на независимость Украины, но он его никогда не печатал.
Да, правда, не печатал, однако читал его на публике.
Один раз.
4 раза.
Да, есть запись, но он его все-таки не напечатал.
Но в эпоху интернета, как и в эпоху самиздата, этого оказалось достаточно.
Конечно, и я этого до конца не мог понять. Мне сказал один знакомый Бродского из Петербурга, что он был как еврей в Римской империи. В Римской империи жили разные нации. Этрусски, германцы, визиготы, вандалы, итальянцы, греки. И одна нация, украинцы, говорит, а я не хочу уже в империи жить. Бродский этого не понимал просто. Это имперское мышление.
Имперское мышление. Но вы знаете, что Давид Самойлов тоже похожие мысли про Украину высказывал в своих дневниках. Правда, не в такой обидной и оскорбительной форме, как у Бродского. Ну и Солженицын в эссе «Как нам обустроить Россию». Солженицын – это отдельный случай, но он тоже похожие идеи про Украину высказывал. И что-то подобное я нашел и у Самойлова.
Исаевич, да. Но у Самойлова я не читал. У Самойлова я читал его записки на тему августа 14-го Солженицына. Очень критические. И еще такое стихотворение было про Солженицына. Очень критическое. Возможно, что это контекст русской демократической интеллигенции. Для них это просто Малороссия. Для них нет такой нации, украинцы. И поляки были такими же самыми.
Вот-вот, именно. И тут даже можно обнаружить некоторый прогресс. В 1863 году на всю Россию только один Герцен считал, что Польша имеет право на независимость. А уже в 60-е годы 20-го столетия большинство из русской демократической интеллигенции считали, что Польша должна быть независимым государством. Может быть, лет через 100 будут понимать и про Украину.
Я думаю, что теперь это пойдет быстрее.
Да, правда, мы не знаем, чем все это закончится, к сожалению.
Никто не знает.
Во всяком случае, что касается Бродского, я тут был недавно в Кракове и встречался с Ежей Ильгом. И он вспоминал, что когда Бродский получил Нобелевскую премию в 1987 году, в Польше была полная экзальтация по этому поводу. Это праздновали как польскую национальную победу. В Польше выходили его стихи тиражом в 5000 экземпляров, в то время, когда в Советском Союзе такое трудно себе было даже представить. Ильг вспоминает, что Бродский считался одним из вас, как будто это поляк получил Нобелев.
Это правда, но в том смысле, что он диссидент, но не поляк.
Это было потому, что его поэзия виделась как вклад в общую борьбу с Советским Союзом?
Не только. Его просто переводили у нас очень хорошо.
Баранчик, Дравич, Ворошильский.
Да, и мы издали в подполье том стихотворений Бродского и его эссе. Это фантастика его эссе, просто замечательная.
Да, ну вот сейчас Стасюк назвал его великорусской свиньей еврейского происхождения. Похоже, что в Польше на этом увлечение Бродским закончилось.
Нет. Мне Бродский очень интересен. И как писатель он гениальный, и мне нравится. Но его стихотворение про Украину – это несчастье. Я говорил, то, что Пушкин писал про Польшу, это тоже было несимпатично. Но он гениальный поэт. Ничего не поделаешь. Гениальный поэт.
Гениальный поэт может совершать глупости?
Конечно. И наши тоже.
А что ваши?
Ну, то, что Херберт писал про Милоша.
Стихотворение «Ходосевич»?
Ходосевич. Это скандал. Вот почему Херберт написал Ходосевича? Зачем ему это надо было? У Милоша нет такого стихотворения. Не найдете.
Но Милош был человек другого темперамента.
Не только темперамента. Склад ума другой. Милош знал, что самая страшная боль – это национализм, ксенофобия, шовинизм. Для Херберта была только одна боль – коммунизм. И в этом была разница между ними. Я ближе к Милошу.
Хорошо, но я все же хотел бы вернуться снова к Гавелу и к его силе бессильных. Он там дает очень интересное определение слову «диссидент», где он отводит важную роль не столько политическому, сколько культурному и литературному сопротивлению. Приведу здесь его определение диссидентов.
Люди, которые участвуют в независимой жизни общества и которые вовсе не обязательно являются диссидентами. Это могут быть писатели, которые пишут так, как хотят, не обращая внимания на цензуру и требования официальных властей, и выпускают свои произведения в самиздате, когда официальные издательства отказываются их печатать. Это философы, историки, социологи и все те, кто занимается независимой научной деятельностью и, если это невозможно по официальным или полуофициальным каналам, распространяют свои работы в самиздате или организуют частные дискуссии, лекции и семинары. Это могут быть учителя, которые в частном порядке обучают молодежь тому, что скрывают от нее в государственных школах. Священнослужители, которые либо на службе, либо, если они лишены сана вне ее, пытаются вести свободную религиозную жизнь. Художники, музыканты, певцы, которые занимаются своим делом, независимо от того, как на это смотрят официальные учреждения. Все, кто разделяет эту независимую культуру и помогает ее распространению.
Гавел просто не любил слово «диссидент».
Да, но зато он дал ему, по-моему, очень точное определение.
Но вы видите, например, разницу между Самойловым и Буковским? Не только потому, что Самойлов писал стихотворение, а Буковский нет. Буковский был диссидентом, жил как диссидент.
Мне-то как раз кажется, что в нормальных условиях Буковский должен был стать политиком. У него был организаторский талант, как у Навального. Но в Советском Союзе он, конечно, не мог реализоваться. И это могло закончиться только тюрьмой или могилой или изгнанием.
Но он реализовал себя как диссидент. А Самойлов – это просто писатель. Честный, хороший, храбрый. Но не диссидент.
Но Бродский тоже был писатель, но его за это судили и сославили на север.
Но все равно Бродский писал не для официальных издательств. Это были другие мысли, неофициальный язык, неофициальные темы. И в этом тоже была трансгрессия.
Но сейчас ситуация, как мне кажется, изменилась, и писатели находят иные, более активные формы сопротивления. Например, Сергей Жадан отправился сейчас на войну в Украине. С другой стороны, моя коллега Ирена Грудзинска-Гросс пишет в своей книге «Милош и длинная тень войны», что Милош не стал участвовать в Варшавском восстании.
И слава богу, так его убили бы.
Но в чем вы видите тогда роль поэта?
Он говорит на своем языке о том, о чем все мы мечтаем. Поэт имеет свой язык, специальный, который может сформулировать наши эмоции, наши ценности – и наши жизненные планы.
Вы это очень хорошо сформулировали. Но должен ли он участвовать в политике? Или, скажу по-другому, является ли творчество поэта частью политики?
В этом смысле поэт в политике такой же, как и все другие. Если хочет участвовать, то хорошо, имеет право.
Ну вот мы видим, что Бродский написал одно стихотворение политическое, и вся его посмертная репутация на этом оказалась порушена.
Ну, это несчастье, это просто личное несчастье, потому что у Бродского практически нет такого духа великодержавности. Только одно это стихотворение дурацкое.
Да, вы правы, наверное. Он скорее исключение в русском контексте.
Конечно, конечно. Его родина – это, с одной стороны, Ахматова, с другой – Платонов, с третьей стороны – Эллиот, Оден. Все по-другому.
Да, мировая культура. Для России это не характерно. Я, в частности, благодаря Бродскому открыл для себя множество поэтов других стран. Он вообще ценил мировую культуру, мировую поэзию.
Да, но не всех. Чехов, например, не ценил, а поляков ценил, и Милоша, и Херберта. Он переводил много польскую поэзию, Галчинского и других. На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Последний бастард Коминтерна». С Адамом Михником беседует литературовед Захар Ишуф.
Тогда переходим к Наталье Горбаневской. 3 года назад в Варшаве вышла книжка Горбаневской по-русски и по-польски. Называется «Моя Польша». Такой увесистый том ее статей, докладов, передач, посвященных Польше. И здесь она пишет, в частности, о вас.
В 1976 году я встретилась с Михником в Париже, и мы подружились. Здесь проходил большой симпозиум, который назывался 1956-1976. Его организовали в основном венгры и поляки. Я там делала доклад о самиздате, и мы подружились. В апреле 1977 года он собирался возвращаться, и он меня спросил: «Ты мне посвятишь стихи, если меня арестуют?» Я сказала: «Первые, которые я сочиню». И его действительно арестовали в аэропорту. И я так и сделала.
Да, но не в аэропорту. Позже. Но это не важно.
Вот. Ну и дальше.
А потом он меня очень обидел. Наступает май 1988 года, и все ждут приезда Горбачева в Варшаву. В массе западных газет появляются интервью Адама Михника, который говорит, что он возлагает большие надежды на приезд Горбачева в Польшу и что сразу дела пойдут лучше.
Так оно и было. Я возлагал большие надежды, и дела действительно пошли лучше.
Вот, но потом она продолжает.
Я в своем еженедельном обзоре событий в «Русской мысли» процитировала это интервью, а обзор назвала строчкой стихов Некрасова «Вот приедет барин».
Ну и что? Она не понимала ничего в том, что происходит.
Мне рассказывал Томас Венслова, что Максимов организовал в 87-м году конференцию в Париже, в «Континенте», на которой все выступали и говорили, что сближение Горбачева с Западом – это просто ловушка для Запада, и что вот они, вся редколлегия «Континента», Максимов, Геллер, Иловайская, Альберти – все они последние из магикан, кто спасает Запад от этой западни, расставленной им коммунистическим режимом в России. Что Горбачев...
Что это новый Сталин.
Да, именно. А когда Венслов встал и попытался сказать, что нет, мол, что все идет наоборот в сторону либерализации, и что перемены действительно грядут, и что они настоящие, и что все это не западня, на него все набросились, зашипели и чуть ли оттуда не прогнали.
То же самое было с Людой Алексеевой. Люда Алексеева написала статью, что есть что-то новое. Но тут поднялся такой шум, и на нее все страшно накинулись. Ну, еще был Валерий Челидзе, который поддерживал Горбачева, и Синявский. Но это было абсолютное меньшинство. Я тоже поддерживал Горбачева. Потом я с ним познакомился, и я думаю, что я был прав.
Возвращаясь к Горбаневской, я тут нашел в архиве письмо Ворошильского Горбаневской после ее атаки на солидарность и на вас в этой статье «Вот приедет барин». И Ворошильский вас защищает и пишет ей: «Как ты можешь так нападать на Адама и на солидарность?» Он ее укорял.
Но он был здесь, он понимал, что происходит. А она не имела связи. Ее контакты – это была солидарность вольчонца, борящаяся. Корнель, Моровецкий – это просто сумасшедшие люди.
А какие были отношения между солидарностью и солидарностью вольчонца?
Никаких. Они просто ничего не значили, и у них не было никакого влияния на реальные политические процессы.
Хорошо, тогда я вам задам другой вопрос. Когда диссиденты что-то значат, а когда нет? Вот советские диссиденты, например, почему они проиграли?
Во-первых, надо сказать, где они имели влияние реальное. Во-первых, в пространстве культуры. Культура российская. Часть ее была официальная. И была такая полуофициальная. Трифонов, Акуджава, Искандер – прекрасный писатель. Они не были такими открытыми оппозиционерами. А были и открытые. Но кто их приветствовал во время перестройки? Неформалы. Это не были классические диссиденты. Неформалы организовали эти митинги. В Все это были они. В этом смысле они имели такое влияние. А почему потеряли? Ну, знаете, после 70 лет большевизма у власти это и так фантастика, что они разорвали Советский Союз. Но для Балтийских республик, не надо говорить Прибалтика, это великороссы так говорят, это была историческая перемена. Что будет дальше, мы не знаем. Но до сих пор я живу в другой стране уже.
И вы считаете, что в этом был вклад советских диссидентов?
Ну, конечно, безусловно.
Но их же подавили. Советское диссидентское движение было разбито под конец.
Очевидно, что это не был простой процесс. Но без контекста русского диссидентского движения перестройка просто непонятна.
То есть вы не считаете, что перестройка вышла сверху, была дана разнарядкой сверху?
Сверху вышла оттепель. Но перестройка бы не вышла, если бы снизу не было демократического движения. Я разговаривал на эту тему с людьми из кремлевского окружения. С Шеварнадзе, с Яковлевым, с Егором Гайдаром. Это очевидно.
Значит, вы думаете, что диссиденты сыграли свою роль?
Конечно. Конечно.
Хорошо. Возвращаясь к Горбаневской, она дальше пишет, что в 90-м году она приехала получать премию польского пен-клуба и остановилась у Ворошильского, а потом с Лешиком Шаругой зашла к вам в Выборчу. Вы были заняты. Она вас долго ждала, а потом, когда вы, наконец, освободились после встречи с бурмистром Вены, обратилась к вам по-польски. «Здравствуй, Адам. Я хочу взять у тебя интервью». А вы ей ответили: «А я не дам тебе интервью. Я не доверяю тебе как журналисту». И это ее очень ранило.
Так оно и было. Это правда. Потому что я читал, что она писала в «Русской мысли», что есть хорошая солидарность и плохая солидарность. Хорошая солидарность – это вольчонцы, а плохая солидарность – это мы. Но это значит, что она ничего вообще не понимает.
Ну и с тех пор она абсолютно с вами не контактировала.
Абсолютно. Обиделась. Потому что она была женщина, у которой не бывает ошибок. Безошибочная. Но она сыграла очень позитивную роль в русско-польских отношениях. Очень позитивную.
Да, ее коллеги из «Русской мысли» в шутку даже называли ее «польской мыслью» из-за того количества публикаций о Польше, которые Горбаневская там помещала. Она была просто помешана на Польше. Ну и совсем уже последний вопрос тогда под занавес. А с Ежи Гедройцем, главным редактором польскоязычного журнала «Культура» в Париже, соучредителем издательства «Институт Литератский», вы лично встречались?
Ну, конечно, много раз.
А каким образом он видел Россию? Как угрозу для Польши?
Да, но, с другой стороны, он тоже говорил, что нам нужно иметь своих союзников в России. И он был первым, кто издавал русских неформалов, диссидентов. Он первым издал Синявского и Даниэля. Потом процесс Бродского, стенограмму, тоже он напечатал. Но великих иллюзий по поводу России он тоже не имел. Вы слушали беседу «Последний бастард Коминтерна». На вопросы литературоведа Захара Ишова отвечал один из лидеров польской солидарности, главный редактор газеты «Выборчий» Адам Михник.